Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:07 в Петербурге. Добрый день, меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Особое мнение». И сегодня ее гость, журналист, общественный деятель Марина Шишкина. Марина Анатольевна, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нас можно смотреть на YouTube. Здесь уже началась видеотрансляция. Сейчас мои коллеги должны поделиться ей в наших соцсетях, в Фейсбуке и ВКонтакте. Также можно задавать вопросы по СМС плюс 7 931 291 5800. Марина Анатольевна, давайте я начну с вами как с бывшим парламентарием. Все-таки еще не так давно вы были депутатом законодательного собрания, а тут накануне у нас в Петербурге ваши преемники, в каком-то смысле, наверное, но ваши бывшие коллеги многие, приняли законопроект о проведении парламентских расследований. Теперь депутаты ЗАГСа могут начинать парламентские расследования и проверять на законность деятельность чиновников. А вообще, там интересная история с тем, что законопроекта было два. Один предлагал оппозиционер Максим Резник, другой предлагали единороссы, приняли закон, который от партии власти прошел. Вообще, вы верите, что это будет работать, что это какой-то действенный механизм, или это какая-то ерунда опять?
Ну, смотрите, аналогичный проект был предложен представителями трех фракций, включая нашу, в 2012 году. И он был отклонен, его не стали рассматривать. Были мы, Яблоко, Справедливая Россия, Яблоко и партия Роста. Отклонили. Значит, что-то произошло такое, да, какие-то факторы, которые заставили парламентское большинство, во-первых, сделать свой закон, во-вторых, принять его к рассмотрению. Поэтому первое, что вызывает сомнение, хотя дело-то хорошее, поверьте, еще раз говорю, мы предлагали ввести это парламентское расследование, чтобы оно было как инструмент серьезной такой демократической работы. Значит, что-то случилось такое, что заставило их это делать. На местном уровне говорят, это вот ЗАГС, Вячеслав Серафимович, так вот отстраивает администрацию, в частности, местный конфликт с главой центрального района Хлудковым и так далее. Я верю в причины, то есть я верю в то, что есть совокупность причин, помимо там разумной логики демократического процесса, который говорит о том, что такой закон нужен. Поэтому это хорошо, что такое обсуждение было. В чем у меня глубокие сомнения? Во-первых, из двух законов принят не закон, не проект закона Резника, а закон Соловьева-Четербока, он тоже о том же, но он значительно мягче и значительно, так сказать, неприменимее, чем, например, документ Максима Резника. Это вот так называемая временная комиссия, временную структуру по факту. То по факту собирается комиссия. А будет этот факт, будет собрано или нет? Резник предлагал постоянно действующую структуру. Вот такой орган. А второе. Где гарантия, что это вообще заявление будет принято к рассмотрению депутата или кого-то? Что за этим следует? А с учетом практики ЗАГСа, что уже так такая контрольная группа в ЗАГСе существует, которая должна, вот знаете, такой прообраз вот этой комиссии по парламентскому расследованию, которая должна заниматься подобного рода, ну, выяснениями обстоятельств, контрольная группа. В прошлом созыве она собиралась два раза. Первый раз по поводу шамана Коли, который пришел в ЗАГС,
да.
Второй раз по поводу переписки одного из депутатов. Все. Больше эта структура не работала. Поэтому думаю, что будет выглядеть следующим образом. Закон, скорее всего, мы примем и отчитаемся. Файн, у нас в ЗАГСе, в Петербургском законодательном собрании есть подобная структура. Какие мы передовые молодцы. Но структура, то есть закон будет прописан, на бумаге будет все изложено, но структура эта будет работать по субъективному принципу. Хотим, соберем эту комиссию или не соберем. Вот. И, скорее всего, она будет, опять же, отчасти инструментом политического влияния, политического давления.
На кого?
А здесь могут быть разные. Например, предположим, поссорился Иван Никифорович с этим самым, с Иваном Ивановичем, да, с, ну, условно говоря, администрация с законодательным собранием. Сейчас найдем какого-нибудь неугодного чиновника. Не всех глав района, а выберем вот нелюбимого нами и возьмем, проведем такое расследование. Либо еще что-то. Ведь это будет решать большинство, собирать эту комиссию или нет по данному
поводу.
Причем
даже не обязательно, чтобы члены всех фракций вступали в эту комиссию. амнистию, как предлагал, кстати, опять же, Резник, да. А здесь могут быть хоть одной партии.
Хоть одной партии. Это принципальнейший момент, который вы меня поправили, Арсений, я пропустила. У Резника была важная вещь. Представители всех фракций, вне зависимости от количества их в законодательном собрании, имеют право присутствовать как участники этого расследования. Нет. Поэтому думаю, что вот в таком виде парламентское расследование своей исторической или такой сущностной функции не выполнит.
А тогда объясните мне, пожалуйста, Марина Анатольевна, а почему произошло так, что фактически решение о том, что будет принят закон единороссов, а не Резника, фактически это решение приняли сами оппозиционеры? Потому что они проголосовали и за закон Резника, и за закон единороссов. Если бы они не проголосовали за закон единороссов, то принят был бы закон Резника.
Ну, отчего вы так говорите? 31 за Резника и большая часть за законопроект
42. Кажется, да. Соответственно, поэтому вот эти 11 оппозиционеров, которые проголосовали, это известно, что они проголосовали, там выясняли в ЗАГСе, что они проголосовали. Получается, какой-то на договорняк немного похоже.
Ну, я думаю, что это такая техническая история. Вряд ли был договорняк. Мы на фракции обсуждали поддержку законопроектов и высказали свое мнение о том, что мы поддержим законопроект Резника. Он нам понятнее, как нам кажется, справедливее. А ЗАГС принял какое решение? Такое, знаете, вот нельзя же сказать, что Резник написал плохой документ. Нет, Резник написал хороший документ. Но мы примем тот, который написан нашими людьми, который помягче, посубъективнее. Вот и вся история. То есть это была такая демонстрация. Ну, оба хороши, мол, но мы, конечно же, выберем своих.
Просто получается, что если бы не голосовали те же люди из «Справедливой России», из «Яблока», да, получается, что был шанс, что закон бы прошел более жесткий Максима Львовича, а не вот этот вот закон «Единой России». В общем, такой странный
момент. Мне трудно сказать, Арсений, я не говорила с коллегами по поводу их голосования, мы обсуждали еще раз поддержку Резника, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу.
То есть, но в эффективность этих парламентских расследований вы не верите?
Да не бывает так, что во всей стране проблема со справедливым расследованием, судом, следствием, и вдруг находится один субъект, парламент Санкт-Петербурга, где вдруг заработает вот этот механизм парламентского расследования. Дай бог, если это так будет. Я буду очень счастливым человеком, что считаю, что это такое нормальное оздоровление общества. Это парламентское расследование, это тоже так признак самоорганизующейся системы.
А я, кстати, вас хотел спросить, Марина Анатольевна, вот просто технически, я признаюсь, честно, сам не знаю, а вы, как, наверное, депутат бывший, может быть, представляете. А как это должно по форме происходить? Вот, ну, условно говоря, принято решение, что будет проходить расследование, но ведь депутаты не следователи, ведь у них нету необходимых навыков. Кто будет самим расследованием заниматься?
Думаю, что они будут изучать, как они планируют, всю информацию, связанную с тем или иным случаем, явлением, событием, я не знаю, ну, предположим, концессионное соглашение по строительству ЗСД. Какие были субъекты? Польза ли это городу? Вред ли это для города? Нанесен ли урон бюджету? И так далее. И дальше по совокупности фактов они, наверное, должны обращаться в органы, которые имеют компетенцию принимать решения. Следственные, правоохранительные. Естественно, никто в парламентском расследовании не имеет права судить, а делать заранее вывод. То есть это сбор информации и, прежде всего, публичное обсуждение этой проблемы. Парламентское расследование – замечательная штука. Когда на публику вынесены те детали, которые скрыты под сукном у чиновников, понимаете? Вы получите сейчас это конституционное соглашение по ЗСД или любое другое? Никогда. Вот. Это связано и с деятельностью чиновника. Предположим, есть совершенно хорошая вещь – публикация СМИ. Вот написали журналисты, ну, не знаю, условно говоря, «Делового Петербурга» о чем-то. Это может стать предметом публичного осмысления, диалога сторон. Но ведь знаете, в чем проблема ситуации? Ведь у нас же есть уже органы, которые занимаются примерно тем же самым. Предположим, контрольно-счетная палата. Я сама была участником вот этих докладов, когда контрольно-счетная палата говорит, да, здесь, по нашему мнению, есть нарушение там, бюджета и так далее. Вы сколько раз видели случаев, когда решение КСП, вот эти данные КСП, попадает в правоохранительные органы, идет реальное наказание.
Ну, отчасти частично эта история с метрополитеном, хотя до наказания ни до чего
очень
не дошло.
Крылом.
И не 9 миллиардов, о которой речь шла, а всего лишь там, по-моему, 400 миллионов.
Они усохли до сотен миллионов. Эта сумма, хотя за 9,5 миллиардов отвечала контрольно-счетная палата и аудиторам профессиональным, а тогда работали профессиональные аудиторы, можно было поверить. Но вот результат. Так и здесь. Но даже если не верить в перспективу дальнейшего, предположим, наказания через правоохранительные органы, то уже вот этот сам опубличивание проблемы, он очень важен. Мы от этого страдаем. Вот скудость информации о реальном положении дел, она ведь тоже является страшной болезнью. СМИ закрыты, СМИ независимых практически, так сказать, ну нет. Разного рода общественные организации подзадушены. Там кому-то ИРМО дано иностранного агента, кому-то еще что-то. В уличной активности ты этого не слышно, в лозунгах не прочитаешь. Это отличный механизм общественного выздоровления.
Мария Анатольевна, я хотела вас спросить тогда теперь как бывшего декана журналистского факультета, да, мы очень часто говорим о том, что у нас есть проблемы со свободой слова в России, а вот, но с другой стороны, и мы опять об этом же говорим, что на самом деле проблемы, наверное, серьезные, но все-таки у нас определенная свобода слова есть, в основном в интернете, все-таки есть много независимых изданий, есть блогеры, которые работают практически как СМИ, многие блогеры открывают свои сайты, которые тоже начинают работать люди, это фактически СМИ, то есть найти информацию, какую-то более-менее достоверную или хотя бы несколько точек зрения сравнить, сделать выводы, можно сейчас, если тебе это интересно. Другое дело, насколько людям вообще это все нужно? Нет ли такого, что у людей уже просто... Ну, сейчас все поделились на какие-то лагеря, да, есть люди, которые, там, назовем их сторонниками действующей власти, и которым даже вот сколько раз ты не показывай какие-нибудь документы, данные о том, что проворовались, не сделали, которые сами с этим сталкиваются, нет, у них уже есть своя точка зрения, там, Америка враги, все, они нам хотят испортить. Есть люди, которые, наоборот, что против, там, действующей системы, и что им не говоришь, что, ну, смотрите, конечно, тут есть много проблем, но, например, вот что-то хорошее произошло, а здесь все не так просто. Они тоже будут говорить, нет, эта власть преступная, только люстрация, только всех посадить. Вопрос, насколько вот эта независимая информация, она становится ценной в такой ситуации, потому что все уже сами как-то знают, что смотреть, что выбирать.
Она бесценна в этой ситуации. Вы сейчас говорите о разделении по, ну, грубо говоря, таким внутренним, принципиальным каким-то философским, политическим ощущениям. Вот государственники, вот ватники, не ватники,
ну, смотрите,
западники,
славянофилы. Ну, поэтому телевизору правду никогда не скажут.
Естественно,
а эхо Москвы враги народа, другие
скажут. Естественно, эхо враги, вот Facebook мой лучший друг, это понятная история разделения. Для чего нужна объективная информация? Ведь задача журналистики не вербовать, не перекупать.
Конечно.
Вот это то, что та деформация, которая случилась в последнее время, то, что мы называем пропагандой. Это задача пропаганды перековать, подать информацию так, чтобы сказать, вот случилось там, условно говоря, в Америке форзал такой-то, вот они плохие, либо у нас. Задача журналистики профессиональной – дать факт.
Насколько это журналистика востребована?
Вы знаете, она не может быть не ва... А как? Дальше что? Дальше получается информационный вакуум. Вы даете факт, вы его не интерпретируете, вы не высказываете, очевидно, свои точки зрения, и вы, уважая свою аудиторию, говорите, вы сами рассудите. И чем больше будет этих фактов, тем быстрее пойдет вот эта подвижка между двумя очень жестко демаркированными стратами, группами, там, я не знаю, кем угодно. Просто вот этот ручеек, вот эта информация, он очень узкий сейчас, ее не получить. Даваемая информация, она всегда с оттенком. Она всегда с анализом. Почитайте петербургский дневник, берете газету, предположим, существующую на бюджетный день. Вроде нормально, но там из этой газеты считают, что там все у нас чиновники, все абсолютно власть, это просто золотые люди. Они вот денно и нощно только и делают, что там сажают, убирают. У нас что, в городе проблем нет? Откройте газеты, посмотрите. Вы найдете в этой газете очевидную проблему грязного города, пыльных дорог, транспорта. Там,
нет,
я не
но
знаю.
Она будет подано по-другому. Она чиновники будет... сказали, что город не грязный, что город убирают. Там же просто вопрос, как подать информацию.
А вы мне задаете вопрос, нужна ли, не, так сказать, сейчас. Интерпретированная информация? Нужна.
Нужна. Я ведь немножко другой вопрос. Насколько она будет востребована?
А мы с вами не просчитаем сейчас вот это попугаями, сколько из 5 миллионов, 4 миллиона. Это нужно людям. Это просто, вы знаете, это право людей на наличие такой информации. Они ее воспользуются. Она у них должна быть всегда под рукой. И в какой-то момент она сработает. Они не должны ее искать. Она должна быть в газете, которую он открывает. Воспользуется он ей, поверьте. Выстреливает это. По-другому нельзя. Иначе мы не социум. Иначе кто мы?
Марина Анатольевна, вы упомянули контрольно-счетную палату, и тут тоже последнее время, неделю уже обсуждают, что Кудрин вроде бы возглавит счетную палату. Как вам это назначение? Будет ли от него толк какой-то?
Ну, вы знаете, у меня нет никакого выраженного отношения к новым назначениям в данных структурах, в правительстве, потому что они ни на что не влияют, по большому счету. Вот, как я говорю, цвет на скорость не влияет. Потому что это перестановка находящихся в определенной властной элите людей, фамилии которых нам хорошо известны, и ни одной новой фамилии сюда уже не попадет. Вот, растасовка их, постановка их на определенного рода места. Ну, если согласился Алексей Леонидович на счетную палату, ну, значит, он решил побыть в обойме, в государственной, будет он там, приведет это к чему-то. Ну, человек приличный, порядочный, возможно, это и не самый худший вариант. Но то, что это каким-то образом, любая перестановка нынче министерская существенно повлияет или вообще повлияет на какой-то вектор, другой перемен, нет, конечно, я в это не верю. Знаете, вот в 16-м году, когда в царской России началась чехарда с министерствами, и была всегда группа людей, которые желали получить портфели. Вот им нужно было. Угу. И вот родилась такая шутка, что идите к Распутину, и пусть он попросит батюшку царя Министерство путей и сообщений разделить на два министерства. Министерство туды и министерство сюды. Будет два портфеля. Так у нас сегодня. Вот Министерство образования. Просвещение и, там, предположим, науки и высшей школе. Все это было. Мы проходили. Вы посмотрите, это Министерство образования реформировалось вот на моей памяти лет 8 уже. Вот. А уж у людей, которые живут там с глубоко советского времени, так, наверное, 12-13. То же самое в связи информатизации, там, я не знаю, чем отличается связь информатизации от цифровых технологий, условно говоря. Поэтому вот перестановка людей, которые находятся в данной обойме, на какие-то иные ключевые позиции, там, министры и так далее, мне кажется, совершенно не принципиально сегодня.
Вот еще хотел вас спросить по поводу, возвращаясь к парламентским расследованиям в Петербурге, вот практически все, с кем мы вчера не разговаривали, это, в общем-то, ожидаемый ответ, когда люди комментируют, говорят о том, что это все-таки определенная возможность спикера Вячеслава Макарова влиять на администрацию, на чиновников, и что это некое закономерное логическое продолжение конфликта между губернатором и спикером. Вот, этот конфликт губернатора и спикера, это, конечно, такая притча во языцах. О нем все говорят, что он есть, но никто не объясняет, вот если честно, вот я редко слышу какие-то такие, в общем, понятные объяснения, вменяемые того, что там происходит. Вы просто были как раз-таки в парламенте с Вячеславом Серафимовичем Макаровым знакомы неплохо. Вы можете понять, в чем там суть, объяснить?
Ну, конечно, здесь нет такого, что кто-то, например, на кого-то бросился, покусал, там, я не знаю, сказал. Они ходят вместе, они дружны, и на мероприятиях, как правильно представлены главы двух ветвей власти.
Да, всегда.
Здесь, наверное, вопрос не о конфликте идет, классическом конфликте. Вопрос идет о делении сфер влияния и кто на свете всех милее, всех красивее и белее. Дело в том, что мы, наверное, единственный субъект в Российской Федерации, где представительная власть с точки зрения политического влияния практически приблизилась к исполнительной. Такого нет. Во всех субъектах, в большинстве субъектов, я не буду судить, все-таки есть исполнительная власть, есть губернатор, а представительная выполняет, ну, определенные положенные ей современным временем функции. У нас же не так. У нас же Вячеслав Серафимович Макаров стал действительно самостоятельной политической фигурой. И вот то, что он борется за зоны влияния, это, наверное, и выдается как некий такой конфликт. Борется он по-разному. Предположим, не дал ему Андрей Хлудков поменять власть, там, условно говоря, в «Единой России» в Центральном районе. Значит, надо, наверное, там, его за что-то, как мне кажется, там наказать. А то, что это наказание, это очевидно, потому что это такое... почему именно к этому главе района такое отношение, к каким-то другим? У них, наверное, у всех все одинаково, абсолютно, поверьте. Есть какой-то базовый, типичный набор проблем, ошибок, ахиллесовых пят и так далее. Ну, выбран он в данной ситуации. Поэтому, конечно же, вот это парламентское расследование, я об этом в самом начале и сказала, и будет страдать этот закон и вся эта прекрасная история исключительно тем, что она будет решаться субъективно по решению председателя парламентского большинства и в отношении определенных конкретных объектов.
А вот все-таки, если конкретно, за что борются? За влияние, за деньги? За что борьба идет?
А у нас все это связано. У нас власть давно уже монетизирована или монетизируется непосредственно в деньги. У нас же бизнес как таковой, это бизнес, прежде всего, связанный с государственными заказами. Это прежде всего. А второе, попробуйте сейчас достичь что-то в бизнесе, не будучи видным деятелем «Единой России», например. И я сталкивалась с случаем, когда люди, мои партийцы, получая должности, вынуждены были складывать свои полномочия в «Справедливой России», потому что это та партия, это не та партия, которой вот нужно быть. Понимаете, в чем дело? Поэтому это абсолютный знак равенства между властью и бизнесом. Люди борются прежде всего за власть, за должности в госструктурах, в разного рода, предположим, в нижних ветвях власти, в муниципальной, там дальше, в городской, потому что власть и деньги – это вещи, связанные. Поэтому, конечно, каждый из них борется за это. И Вячеслав Макаров, естественно, в данном случае проявляет себя как человек, которому удается этого достигать. Сейчас будет муниципальная кампания.
Вот, про это, кстати, вопросы приходят к вам. Лев, например, по СМС, я напомню, номер подъемника, +7 931 291 5800, можно задавать вопросы Марине Шишкиной. Так вот, Лев спрашивает: уважаемая Марина Анатольевна, скажите, пожалуйста, как ваша партия будет взаимодействовать с другими партиями и объединениями на муниципальных выборах в 2019 году в Петербурге?
Уважаемый Лев, мы будем взаимодействовать и начали уже взаимодействовать в рамках программы «Объединенные демократы». Мы принимаем в это участие вместе с партией «Яблоко», с партией «Роста» и теми, кто еще вдруг желает прибиться к этому блоку. Мы ведем консультации сейчас со всеми близкими нам общественными организациями, структурами. Вот мы только что сформировали УИКи. Мы сформировали 2000 УИКов. Представляете, какая это была работа, предположим, для нашей партии колоссальная, поменяв...
Сколько человек от вас прошло?
Больше 2000. Мы работали...
Но вы имеете в виду все вместе, не только от «Справедливой России».
«Справедливая Россия».
Только «Справедливая Россия»
выдала такое количество кандидатов.
И вы уверены, что это люди будут независимые?
В этом не может быть уверен никто, даже партия власти, естественно, хотя там проще. Но мы провели такую, что называется, чистку рядов после прошлых выборов. Вот, вступили в хорошую коалицию с дружественными нами структурами, с наблюдателями Петербурга, с рядом общественных организаций, зеленых там и так далее, которые нам помогли в поиске этих людей. Это тяжелая работа, молодежи много набрали. Поэтому, Лев, конечно, мы делаем эту попытку, и мы считаем, что вот если мы на муниципальных выборах в Петербурге не сделаем шаг к объединению, мы опять их проиграем ровно так же, как это было в 2014 году, и останемся на своих кочках. И я все сделаю для того, чтобы это объединение, по крайней мере, с нашей стороны произошло.
Впрочем, как мы видим, демократы, люди, во всяком случае, разделяющие демократические ценности, очень любят у нас в стране ругаться, ну вот по любому поводу, и постоянно друг с другом конкурируют. Кстати, у нас есть 40 секунд. Как вы относитесь к конкуренции Гудкова и Яшина в Москве?
Ну, она будет, эта конкуренция. Они два сильных, два ярких. Другое дело, что в этой конкуренции они не плюснули ребенка. Вот в чем дело. А так, конечно, сильные люди будут бодаться. Это интересно, это здорово. Ну, даже не...
А вы за кого? Яшин, Гудков?
А вы знаете, ну, мне интересен и тот, и другой, потому что это интересные молодые политические фигуры. Мне любопытно наблюдать, как они вырастают вот в режиме очень низкой политической конкуренции. И с уважением отношусь к деятельности того и другого. Не могу сказать, у меня нет очевидно.
Сейчас прервемся на новости. Марина Шишкина у нас в гостях. В Ютьюбе продолжаем беседу в перерыве.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Возвращаемся в петербургский эфир «Эхо». Я напомню, в гостях у нас Марина Шишкина, журналист, общественный деятель и лидер «Справедливой России» в Петербурге. А, Марина Анатольевна, хотел вас спросить по поводу ситуации в деловом Петербурге. Тут наши коллеги, которые в одном и том же здании, между прочим, с нами находятся сейчас практически за стенкой. Там поменялось руководство. Руководить деловым Петербургом стали люди, которые раньше занимались информационной политикой в Ленинградской области. И очень много журналистов, я знаю, наверное, человек 5 или 6 уже, которые ушли. Причем журналисты, которые писали на острые темы, ушли. Многие давно, сразу же после Нового года ушли, там вот где-то зимой. А сейчас ушел и выпускающий редактор делового Петербурга Дмитрий Грозный. Он накануне сказал, что ну просто не Саша, там, от меня ожидают чего-то другого, чем я должен делать. Какие-то такие размытые формулировки были. И отказался писать для делового Петербурга Лев Лурье. Он гораздо жестче выступил, сказал, что деловой Петербург становится газетой, которая будет работать на Единую Россию перед предстоящими выборами. Ему там делать нечего. Вы как-то вообще следите за тем, что происходит там?
У нас вчера был секретариат Союза журналистов. Мы как раз обсуждали такую печальную тему состояния журналистики в городе, что все меньше и меньше профессиональных пятен, светлых пятен вот на нашем поле. И куда ехать людям? Москва уже тоже, не знаю, мне кажется, переполнена. Вот. И вот эта проблема отрасли, она очень глубокая у нас сейчас. Я такой проблемы, в самом деле, не помню. Ее даже в глубокое советское время не было, потому что там мы, работая, понимали, что ну вот такая конституция, такой строй, такая вот идеология. А если тебе это не нравилось, ты шел в издание не политическое, не общественно-политическое, и мог там, ну, где-то в частности себя применить. Вот сейчас ситуация хуже. Мне жаль, что из делового Петербурга очень хорошие, очень яркие, очень брендовые газеты уходят профессиональные журналисты. Я не знаю, что там происходит, и не могу вдаваться в детали менеджмента. Наталья Шелудко очень опытный человек, не первый день занимающийся...
Она стала генеральным директором.
Да, не первый день она занимается этим. Может быть, у нее все-таки есть у самой определенного рода ограничения, такая задача поставлена. Здесь я понимаю, с чем это может быть связано, условно говоря. Но первый показатель гибели структуры – это уход людей. Ни компьютеры, ни названия, ни логотипы, ни какие-то исторические традиции. Ничего долго не сработает. То есть очень, здесь закон инерции очень короткий, поверьте. Вот в такого рода структурах, которые связаны с людьми, с людским творчеством, люди самое главное. И уход даже одного человека, условно говоря, ушел бы Лурье. Это уже трагедия для издания. Этих людей, их подбирают, их ищут, их формируют, их впаивают в коллектив. Ушла Ира Панкратова, конечно, прекрасный, блестящий журналист. Дима Грозный. Я помню их еще студентами. Яркие, отличные ребята. И всю свою профессиональную жизнь они, в общем-то, это доказывают. Конечно, это плохая история. И если так будет продолжаться, ДП может погибнуть в том виде, к которому мы привыкли. Одна из немногих газет, которая обладала мужеством, большим мужеством, вот, говорить о том, о чем другие молчат. Это смелые ребята.
Я так понимаю, что вот вообще, кстати, даже мне интересно, вы обсуждали на секретариате Совета журналистов какие-то ситуации вот с новыми законами по поводу санкций, кто поддерживает? Журналисты как раз-таки на эту тему очень много переживают, потому что вот этот закон о запрете поддержки санкций западных государств против российских компаний, он грозит уголовными сроками, трактовать этот закон можно по-разному, и, в принципе, если, например, журналист провел расследование и о какой-нибудь там коррупции какого-нибудь чиновника, этого чиновника попал под санкции западных стран. И после этого журналиста, который провел это расследование, его могут посадить, по-моему, там на 3 или на 4 года. Вот, очень многие шутили, но шутили, как теперь принято, грустно.
А что шутить-то? Это в самом деле... Я считаю, что вот этот закон апофеоз многих законов запретных, где глагол «запретить» является главным. Просто апофеоз, он кульминационный. Многие люди, образованные с высшим образованием, так не могли воспроизвести, в чем там дело. Знаете, даже в названии «цепочка существительных» вроде родительном падеже. Ты поди разберись, кто за что кого наказывает. Понятно, что здесь надо наказать негодяя Родченкова, там, условно говоря, других предателей Родины, но написана такая бумага, которая...
На которой можно всех наказать.
Которая, это, знаете, пакет Яровой отдыхает. Что касается журналистов, а мы, наверное, еще не высказали консолидированное мнение, и я рада, что именно вчера петербургский секретариат Союза журналистов первый сказал о том, что надо принимать заявление. Сейчас мы работаем над текстом этого заявления. Я там в редакционном комиссии нахожусь. А почему мы работаем? Потому что мы понимаем, что принятие этого закона приведет к тому, накажут не тех, кто ворует, а накажут тех, кто пишет о том, что ворует. Понимаете, в чем дело? И мы опять попадем в ситуацию, когда нам будут вязать руки за честные, нормальные журналистские расследования. Потому что, представляете, я сейчас напишу о некотором мистере Икс, а вот о его там каких-нибудь воровских схемах, а он завтра вдруг по чьей-то попадет под санкции. По другой причине даже. Вряд ли это только может быть. Все. Нет
и
издания.
Все-таки... Как...
Будем принимать заявление. Я думаю, в ближайшие дни. Дело в том, что вот все присутствующие вчера члены секретариата, естественно, негативно отозвались об этом законе в той части, которая касается журналистской деятельности. Мы не касались бизнеса. Вчера уже бизнесмены, вы знаете, выступили по этому поводу. Мы все-таки решили поступить корректнее, высказать свое мнение по поводу того, чем может нам, нашему цеху, грозить этот закон. Заявление появится в ближайшее время.
Я правильно понимаю, что заявление, в общем-то, будет с некой негативной оценкой?
А с какой другой? Все, что я здесь говорила, оно разве дифирамб закона? Это очень...
Это консолидированное мнение журналистов?
Вчера секретариат об этом сказал консолидированно. Мы ждем текст документа, давайте его дождемся, чтобы он не вызывал вопросов, и я не бежала впереди этого самого телеги. Правильно я сказала?
Паровоза.
Вот. Паровоза. Ну, неважно. Ведь сейчас все-таки Министерство цифровых технологий, а я все в прошлом веке. Дмитрий Анатольевич слышал бы меня.
Он
дремучую.
Он переживает, что роботы заменят скоро юристов тут накануне.
Вот, знаете, сказал. Вот здесь бы, кстати, вот я бы не возражала, чтобы сотню-другую юристов каких-то, я даже поименно могу назвать, все-таки заменили робота. Может быть, человечнее.
Одно главное
было.
Имя.
Ой, знаете, у каждого оно свое. Можно вот в моем
имя.
Сердце... Нет, вот не буду, не надо. Не, знаете, тот, кто слышит, тот поймет.
Спасибо, это было «Особое мнение» Марины Шишкиной. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Особое мнение».